Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чурцев-Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 40-е зачало, глава 9, стихи с 1 по 6. «Созвав же 12, Иисус дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие, исцелять больных, и сказал им: ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в свой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду». Господь посылает своих учеников проповедовать Царство Божие и исцелять больных. В подтверждение истинности своего учения они будут творить чудеса. Он дал им власть над всеми бесами, чтобы они могли изгонять их, и силу врачевать от болезней, чтобы они могли привлекать к слушанию проповеди Слова Божия многих людей. Они не должны заботиться о том, чтобы составить о себе доброе мнение своим внешним видом. Они должны идти такими, какие они есть, не думая о перемене одежды или обуви. Все упование свое они должны возложить на промысел Божий и на доброту посылаемых им друзей. Христос хочет, чтобы его ученики не стыдились принимать дары от друзей, но жди их. «Ничего не берите на дорогу, — говорит он, — ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра. Они должны идти налегке, хотя бы потому, что идущий налегке может идти далеко и быстро. Чем больше человек увешан вещами, тем больше он может быть привязан к одному месту. Бог нуждается в тех, кто служит Ему на одном месте. Но Он ищет также таких, кто готов оставить все земные привязанности и всю свою жизнь превратить в путь вслед Христу. Останавливаясь в каком-либо селении, они не должны переходить из дома в дом из опасения утомить оказавшим им гостеприимство. В какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь, чтобы люди знали, где вас найти. Прибывайтесь с теми, с кем вы уже как бы духовно сроднились. Апостолы должны уметь со властью предупредить тех, кто отвергает их, и утешить тех, кто принимает их. А если где не примут вас, предайте их суду Божию, и, выходя из города того, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них. Когда раввины возвращались в Палестину после пребывания в языческой стране, они отрисали малейшие частицы языческой пыли от своих ног. И вот теперь иудейские селения, не принимающие учеников Христовых, занимают место языческих стран. Они отвергли возможность спасения и сами осудили себя. Господь дает ученикам чудотворную силу. Однако им еще не достает Духа Святого, силы, которая позволит им свидетельствовать о Христе во враждебном мире. Они примут ее только после ухода от них Господа на небо. Это значит, что теперешний выход апостолов на проповедь только прообраз того, что они будут делать после Пасхи Господней. Отметим также, что вслед за 12 Господь скоро пошлет 70 учеников. Но уже теперь их труды такие же, как у их Господа. Они пошли и проходили поселения, благовествуя и исцеляя повсюду. Они заботятся не только о душе человеческой, но и о теле. Может быть, ничто не принесло церкви столько вреда, как постоянное повторение, что происходящее в этом мире не имеет значения. Прийти и сказать погибающим от нищеты и голода, что недостойно человека думать о материальном, будет непростительным, в особенности, если говорящий это сам благополучно устроен. Разумеется, существует опасность преувеличить значение материального, но не меньшая опасность совершенно пренебречь им. Мы избавимся от этой опасности, только когда не будем забывать, что Христос послал своих учеников проповедовать Царство Божие и исцелять, чтобы спасти и душу человеческую, и тело, одно неотделимо от другого. То и другое спасает Христос своим воскресением.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Святитель Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог.
Восемнадцатого ноября, 5-го по старому стилю, Святая Церковь совершает память святых преподобномучеников Галактиона и Епистимии, святых апостолов Патров, Ерма, Лина, Гаия и Филолога, святого Ионы, архиепископа Новгородского. Преподобномученики Галактион и Епистимия, родом из финикийского города Эдесса, оба из семей языческих. Мать Галактиона была неплодной, пока не приняла крещение. Затем и мужа своего привела она к правой вере, так что и он крестился. И сына своего Галактиона воспитала она в вере христианской. Когда Галактион возмужал, упокоилась его добрая мать Левкипия, а отец обручил ему некую девицу Епистимию. Галактион никак не хотел вступать в брак, но сперва убедил Епистимию креститься, а затем вместе с ним принять и монашество. Оба они удалились на гору Пуплион, близ Синая. Галактион в мужской монастырь, а Епистимия в женский. Каждый из них явил себя в своей обители подлинным светилом, превосходя прочих в труде и молитве, в смирении и послушании, а также в любви. Не выходили они из монастырей и не видели друг друга вплоть до смерти. Разразилось жестокое гонение, и обоих их повлекли на суд. Когда Галактиона беспощадно избивали, Епистимия плакала. Тогда стали бить и ее. Потом отрубили им руки, затем ноги и, наконец, головы. Их тела взял и с честью похоронил Евтолмий, бывший некогда рабом, тестя Галактиона, а затем и монахом, сподвижником Галактиона. Он и написал житие сих дивных христовых мучеников, пострадавших и принявших небесные венцы, в 253 году. Святые апостолы Патров, Ерм, Лин, Гай и Филолог, все они принадлежали к числу 70 апостолов. Патров был епископом в Неаполе и Патиолах, Ерм в Филиппополе, Лин в Риме, Гай в Ефесе, Филолог в Синопе. Все они с любовью исполнили закон Христов и удостоились Царствия Христова. Святой Иона, архиепископ Новгородский, родился в Новгороде и рано остался сиротой. Взяла его к себе в дом и воспитала некая богобоязненная вдовица. Увидев его еще в отрочестве, юродивый Михаил Клопский пророчески сказал ему: «Иванушка, учись прилежно, ибо будешь ты архиепископом всем великом Новгороде». И действительно, в дальнейшем по кончине архиепископа Ефимия сей Иона был избран и посвящен на его место. Отличался святой Иона благочестием и милосердием, как редко кто из смертных. Строил он храмы и монастыри, и во всем являл себя подлинно добрым пастырем. Предложили ему и кафедру митрополита Московского, но он отказался, указывая на свой преклонный возраст. Мирно упокоился 5 ноября 1470 года и перешел в радостные небесные обители. Через 100 лет по его смерти в Новгороде случился грандиозный пожар. Посреди пламени мощи сего святителя не сгорели, а напротив, начали после этого являть целебную силу и источать дивные благоухания. Галактион, разумный муж и Епистимия девица, оставили сей мир греховный, что в погибель мчится. Тела свои распяли со страстьми и похотьми, стремились духом в небо, подвизаяся вельми. Сердца их пламенеют, ибо Бог в них обитает. Любовью ко Христу себя всем мире распинают те души, что мученья не страшатся претерпеть. Галактион не дал себя тревогам одолеть, на грозное судилище он шествовал без страха. К чему жалеть земную плоть, что создана из праха? За ним и Епистимия девица поспешила. «Меня ты ко Христу привел», — смиренно говорила. «Возьми меня с собою, недостойную сестру. За Господа я ныне свящей радостью умру». Галактион и Епистимия, святые брат с сестрой, от Господа отречься не хотели ни за что. Христа привечным Богом исповедали пред всеми, скончались и в муках, насаждая христианство семя. Предали души Господу, в мир горний вознеслись, со ангелами вкупе в райских кущах обрелись. Соцарствуют сегодня они в лике всех святых, нас побуждая грешных брать пример достойный с них. Рассуждение. Что тень в сравнении с действительностью, и даже еще меньше, то телесная любовь по сравнению с любовью духовной. Братство и сестричество по плоти и крови – ничто, если сопоставить их с братством и сестричеством по духу. Галактиону отец обручил девицу Епистимию. Галактион крестил Епистимию, и после этого оба они приняли монашество. Любовь по плоти заменила в них любовь духовная, крепкая до нельзя, по-сербски крепкая, как смерть. Столь сильна была любовь Галактиона к Епистимии, что не хотел он никогда видеть ее телесными очами. Ведь для любви духовной не нужны ни тело, ни свидания. Настолько же сильна была духовная любовь Епистимии к Галактиону, что когда услышала она, что Галактиона увели на истязание, то и сама побежала вслед за ним, прося его не отвергать ее, но в свойстве духовного отца и брата принять в сомученичество. Когда безжалостные палачи били святого Галактиона по ногому телу, святая Епистимия рыдала. Когда же отрубали им за Христа руки и ноги, оба они радовались, прославляя Бога. Столь велика была сила их любви к Владыке Христу, а также любовь духовная, которую питали они друг ко другу. Поистине, плотская любовь похожа на пеструю бабочку, жизнь которой недолговечна. А любовь духовная не стареет и не угасает. Созерцание. Да созерцаю чудесные действия Святого Духа на крещенных, а именно, как Павел, придя в Эфес, видел людей, крестившихся Иоанновым крещением покаяния, как возложил он на них руки и сошел на них Дух Святой, как исполнились они силы и стали говорить иными языками и пророчествовать». Проповедь о возвышении человека через воскресшего Христа. Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его. Из послания святого апостола Павла к Ефесянам, глава 1. Вот высота, на которую вознес Бог человеческое существо, ибо речь здесь не о божественной природе Христовой, а о человеческой, не о вечном Слове Божием, а о человеке Иисусе, которого Бог воскресил из мертвых и вознес не только над всем сим видимым и смертным миром, но и над миром невидимым и бессмертным, превыше всех ангельских чинов и небесных властей, превыше всей явленной и неявленной досточудной небесной иерархии, превыше всякого сотворенного существа, ведомого и неведомого, равно как и превыше всякого имени, нарицаемого в обоих мирах, в мире вещественном и в мире духовном. Видите ли, братья, как преславный наш Творец исполнил свое обетование, данное изгнанному из рая Адаму, и еще яснее изреченное Аврааму, и еще отчетливее, раскрытое через пророков и Давида. Замечаете ли, как Господь Саваоф начал прославлять человеческий род, возвеличив человека Иисуса, в котором было воплощено Божество Бога, Сына Божия? Как первенца славы сперва прославил Его, а затем по порядку и всех тех, которые причислили себя к Его последователям, и благодатью Духа Святого назнаменовали себя к вечной славе и вписали себя в книгу жизни. Не напрасно Церковь воспевает Божию Матерь, как честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Там, где возвеличился воскресший Господь, там возвысилась и Его Пресвятая Богоматерь, а также и Его святые апостолы. По Его Слову к Отцу Небесному, «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Таково необозримое следствие сошествия Бога на землю. Таков неизреченный плод Его страданий. О Господи Иисусе Христе, Спаситель наш, равный только Отцу Своему и Духу Святому, помоги нам до конца выбраться из преисподней смрадных грехов и чувственного безумия. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог».
по творениям святителя Николая Сербского Велимировича. Память их в рот и рот. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня Ольга Сергеевна Четверухина, автор цикла «Слава Богу за все», завершает свое повествование о биографии священноисповедника Романа Медведя.
В деятельности этих братств, руководимых наиболее ревностными пастырями, были широко привлечены туда и миряне. Пели, читали на клиросе, проводили беседы, даже иногда им доверяли проповеди. По вечерам акафисты с общенародным пением. Для детей устраивались беседы и священные истории. К братству были приписаны несколько приходских церквей из разных концов Москвы. В самом храме братства ежедневно совершалась ранняя литургия, и члены могли посещать ее еще до своей службы. По вечерам были вечерние богослужения с беседами. Воспоминания современников отца Романа сохранили детали жизни братства. Вот еще такое воспоминание. Шли 19-21 годы, и все, что с ними было связано – голод, холод, безработица, темнота на улицах, полное неустройство жизни. А в храме святителя Алексея в Глинищевском переулке шла глубокая интенсивная жизнь, налаживавшаяся отцом Романом Медведем. Он призывал к решительному покаянию за всю жизнь, сознательному повторению обетов крещения, обращению ко Христу как к своему личному спасителю. Отец Роман вводил нас в спасительное лоно православной церкви. Исповедь в храме святителя Алексея проводилась частная. Многие откликнулись на призыв пастыря принести покаяние за всю жизнь и повторили обеты крещения, встали на путь послушания церкви. Давшие обет послушания приносили ежедневное исповедание своих помыслов и деяний через дневники, которые передавались батюшке раз в неделю, и они получали наставления по всем вопросам. Шла в храме глубокая духовная работа каждого человека над собственной душой. Все в храме делалось бесплатно руками прихожан. И полы мыли, зажигали паникадила, звонили на колокольни, продавали свечи, читали каноны, шестал псалми и прочее. Пели, регентовали, все это делали члены братства. В то время в Москве большим авторитетом пользовался протоиерей Алексей Мечев. Его очень все уважали, а он уважал отца Романа. И вот как-то сам лично побывал в его храме и сказал: «У тебя стационар, а у меня только амбулатория». Причем батюшка служил в одиночку. И его труды можно назвать просто титаническими. Он ежедневно служил литургию с вечерним богослужением накануне, принимал большинство духовных чад в течение недели на откровение помыслов. Многочисленные причастники каждое воскресенье, в тот же воскресный день после вечерней, обширная проповедь на евангельскую тему. Трудно себе представить, как он мог тащить такую мрежу один, без помощников. В первое время он действительно был совершенно один. В 21 году патриарх Тихон рукоположил в сан священника его духовного сына Петра Степановича Степанова, которому в то время было уже 55 лет, и он назначен был вторым священником. Еще другого священника ему назначили. Это был регент храма Сергей Владимирович Веселов. Но он недолго прослужил, он вскоре скончался от заболевания крови. И вот в 1927 году была опубликована декларация митрополита Сергия, по поводу которой в церковной среде возникли разногласия, о которых я уже многократно говорила. Причем, конечно, было и самое противоположное суждение. Протоиерей Роман принял эту декларацию и решил поддержать митрополита Сергия. Некоторые из девушек-прихожанок после нескольких лет пребывания в братстве захотели принять монашеский постриг, и отец Роман, получив благословение патриарха Тихона, а после того митрополита Сергия, постригал, давал им добро на пострижение в монашество. Пришлось нести отцу Роману чрезмерные труды в это время, и они подорвали его здоровье. Он стал часто болеть. Но он и так был больной, у него был туберкулез. Один из его духовных детей, врач-терапевт, зная реальное состояние здоровья отца Романа, говорил: «Если бы мне, как врачу, пришлось быть ответственным за здоровье в таком состоянии, как у батюшки, другого больного, я бы приказал ему не сходить с постели. Но разве отцу Роману можно предписать режим, на который он не способен?» В конце 20-х годов власти стали преследовать семью священника. И вот духовный собор Высокопетровского монастыря, с которым он был связан, единодушно решил, чтобы избавить от преследований семью, нужно было оформить официальный развод. И, подчинившись духовному авторитету наставников, супруги оформили развод. И впоследствии, когда отец Роман писал письма, он адресовал их на имя дочери Ирины. В 30-м году священника выселили из церковной квартиры. Стараниями духовных детей был выстроен небольшой домик в деревне Ольгино, вблизи станции железнодорожной, неподалеку от Москвы. И отец Роман переехал туда жить, а семья его переехала в город Пушкино к его духовной дочери Маргарите Евгеньевне Визелевой. В Ольгино стали приезжать духовные дети отца Романа на исповедь и советом в те дни, когда не было служб или когда он не мог служить по болезни. К этому времени жизнь в приходе стала весьма заметным явлением, и ОГПУ установила усиленный надзор за храмом, ставя своей целью его закрыть. Среди членов общины оказались люди, которые были сломлены психологическим террором и угрозами сотрудников ОГПУ и согласились давать любые показания. На аресте священника настаивал и бывший председатель революционного совета в Севастополе, тот самый вор Докукин, который к тому времени переехал в Москву и стал, кем бы вы думали, этот вор стал заведующим кафедрой общественных наук в одном из институтов. Такие были большевистские кадры. Власти приступили к проведению очередной кампании по закрытию храмов и арестам церковно-священнослужителей. Отец Роман чувствовал, что на этот раз арест не минует его, и своих духовных детей он предупредил о предстоящих испытаниях и предложил им уйти из его прихода. Ну, никто не согласился, и все остались. На следующий день после праздника Сретения, 16 февраля 1931 года, ОГПУ арестовало и протоиерея Романа, и около 30 членов братства святителя Алексея. Когда прихожане пришли утром в храм, он был заперт, и уже было известно об арестах. Сразу же начались, естественно, допросы. Арестованные держались мужественно, показав себя твердыми в вере и благородными в ответах. Если отвечали, то лишь о религиозной жизни прихода, которая была далека от какой бы то ни было политической деятельности. Следователи обвиняли протоиерея Романа в том, что он, будучи священником в Севастополе, будто бы выдал участников революционного мятежа, воспользовавшись исповедью. Ну, это, конечно, донос этого воришки. Отвечая на эти обвинения, Роман сказал: «Я был благочинным береговых команд Черноморского флота. Летом 12-го года в Севастополе было восстание матросов, а я в это время был на даче в 15 километрах от Севастополя. По возвращении в Севастополь я для поднятия духа матросов предложил командиру провести индивидуальную исповедь матросов. И что сделал? Так как команда была в то время безоружна, после исповеди командир полуэкипажа спрашивал меня, можно ли доверить команде оружие. И я ответил, что вполне можно». Следователи добивались, чтобы отец Роман назвал всех, кто был тайно пострижен в монашество, и рассказал, где и когда это происходило. Отец Роман назвал только тех, кто сам рассказал о принятии ими монашеского пострига. А дальше он сказал: «О происходивших других тайных постригах из числа членов моего братства показывать по своим религиозным убеждениям отказываюсь». У властей не было никаких данных о контрреволюционной деятельности священника, и на допросах следователей не спрашивали о характере его проповедей и бесед. Арест отца Романа обосновывался тем фактом, что священник, несмотря на гонения на церковь и вопреки очевидно враждебному отношению властей к православию, проводил активную церковную деятельность, воспитывая прихожан своего храма в церковном духе, научая их быть сознательными последователями Христа и просвещенными исповедниками веры. Я забыла сказать о том, что при аресте они все были помещены в Бутырскую тюрьму. Через 2 месяца следствие было завершено, и 26 апреля 1931 года было составлено обвинительное заключение. Там было написано, что Роман Медведь организовал орден тайных монахов. Участники ордена, как правило, должны были выполнять все поручения своего руководителя. Факт монашества тщательно скрывался. Участники ордена продолжали оставаться на светской службе и носить светскую работу. И коллегия ОГПУ приговорила 24 члена общины храма к различным срокам заключения и ссылки. Сам отец Роман был приговорен к 10 годам заключения в концлагере. 2 июня состоялось свидание с родственниками, а на следующий день Роман был отправлен в один из лагерей Беломоро-Балтийского управления и прибыл в город Кем. С этого времени между ним и его духовными детьми в течение многих лет могла существовать переписка, которая велась через его дочь Ирину. Заключенные не могли послать больше 1 письма в месяц, и поэтому все пожелания и советы нужно было вместить в 1 письме. Очень много его писем сохранилось, потому что дочка-то его очень долго была жива, она умерла уже в 21 веке. И вот первое письмо. «Дорогая Ирочка, я здесь с 9 июня. Долго ли здесь буду, не знаю. За прошедшее время здоровье мне, конечно, было не лучше. Теперь прихожу в тебя. Сожители мои хорошие, но не хватает тишины и уединения. А при моей старости и болезни они мне крайне нужны. Как старик, да и по настроению, живу старым, прежним. Духом всех родных помню и с ними не разделился, потому что для духа расстояния не существует. Передай это и всем родным, и скажи еще, что духом я бодр. Прошу и всех бодриться, меня никогда не забывать, как не забываю и я их. В этой памяти я очень нуждаюсь, потому что по человечеству нередко ощущаю глубокое одиночество». Скажи им, что ни время, ни место, ни переживания меня не изменили. Я тот же, как и был ранее, и нахожу большое утешение в стремлении к своему идеалу. Верю, что таковы и они, конечно, и ты». Успокаивают следующие письма, я буду сейчас цитировать, потому что они очень интересны. «Успокаиваю себя тем, что должны мы жить так, чтобы каждый новый день считать последним в своей жизни, ожидая смерти, или же первым в движении к совершенству. Напоминаю себе, что мы здесь, в этой жизни, странники, а посему не надо огорчаться временными трудностями пути. Идти все равно надо, а Отечество наше на небесах. Не огорчаюсь и тем, что приходится жить не по своей воле, а так, как здесь приказывают, потому что и по вере моей отречение от своей воли есть первое условие для движения к совершенству. Несколько раз его обкрадывали, вытаскивали у него и деньги, и чемоданы, и, в общем, рядом же были уголовники». И вот что он пишет еще: «Сплю плохо и очень недостаточно, потому что состою ночным сторожем. Каждую ночь с 12 часов ночи до 8 утра. Сначала это было очень трудно, теперь потихоньку привыкаю. Благодарю тебя и родных за заботы обо мне. Я получил целых 5 посылок. Хочу и надеюсь еще пожить, но мои болезни и старость постоянно напоминают об очень возможной смерти здесь. О смерти заключенных учреждение родным вообще не сообщает, а оставшиеся от умерших вещи хранятся 6 месяцев по истечении срока, поступают в продажу. В случае моей смерти пришли заявления в управление по месту смерти о своих правах на наследство оставшихся вещей и проси об отправке их по твоему адресу. Не огорчайся, что пишу о возможности моей близкой смерти. Благоразумие требует подготовиться и к худшему концу, хотя я и верю, что доживу и до воли. Прошу всех не забывать меня, и я стараюсь помнить всех. По-прежнему ни на кого здесь не имею ни удовольствия, всем доволен. Если имею претензии, то только к самому себе. И постоянно требую от себя стремиться непрерывно к совершенству. Я переменил место работы, перешел в Кустпром. Раскрашиваю деревянные куклы. Легче здесь, нет вечерних занятий, но трудно просидеть 8 часов. К концу работы после болезни усилились головокружение, начались сердечные припадки, но, надеюсь, скоро поправится. 1 июня мне под расписку объявлено, что постановлением в ЦИК срок моего заключения сокращен на 1/3, а посему его конец 16 октября 1937 года. Кроме того, за работу пока имею уменьшение еще на 20 дней, то есть срок еще сократился. Что-то Господь пошлет еще. Мир и радость оставил нам пастырь и начальник. Никто их не в силах отнять от нас. Радостно ощущать, что среди людей нет и не может быть у нас врагов, а есть только несчастные братья, достойные сожаления и помощи даже тогда, когда они по недоразумению становятся нашими врагами и воюют на нас. Увы, они не понимают, что враг-то находится прежде всего в нас самих, что его вначале нужно изгнать из себя, а потом помогать и другим сделать это. Один враг у нас общий – это дьявол, и его духи злые, а человек, как бы низко ни пал, никогда не теряет хотя бы нескольких искорок света и добра, которые могут быть раздуты в яркое пламя. Вот так вот рассуждал человек. За это время, за время его заключения, несколько раз его осматривала комиссия и признавала инвалидом. И каждый раз он надеялся, что его срок сократят еще больше. Но признание инвалидом ничего ему так и не дали. Вскоре ему разрешили свидание с родными, и в декабре 1932 года приехала Анна Николаевна с дочкой. Они добрались прямо до Попового острова, где тогда находился он, и поселились там в бараке. Они 3 дня там жили, и отец Роман к ним приходил. Он приходил отмечаться утром, вечером ходил отмечаться в лагерь, а так 3 дня он прожил со своей семьей. После их отъезда он пишет в письме: «В здоровье после вашего отъезда я заметил вначале значительные улучшения, но вскоре и головокружение, и боли сердца, и общая немощь вновь напомнили мне, что моя телесная машина износилась». И вот еще он интересно пишет: «Продолжаю учить себя, пользуюсь каждым поводом. Учу себя, как себя вести, чтобы всегда быть готовым спокойно и с достоинством встретить всякие обстоятельства, какие бы трудные они ни были, и умереть достойно своего звания. Учу себя никогда не сходить с крепкой скалы нашей веры. Учу себя не поддаваться природной иллюзии, почитать свое «я» центром Вселенной. Учу себя свое «я» утвердить в едином великом «я», которое мое «я» – только лучи и слабое отражение, а посему без него и живой связи с ним оно обречено на неизбежное умирание. Еще одно письмо. «Не писал вам уже целый месяц. За это время много пережито было. Очень трудно. Несколько дней я совмещала обязанности дневального и щитовода. Потом меня от дневального освободили. Я был щитоводом более 3 недель. Очень тяжело. Работа запущенная. Я работал очень много. Сверх сил. Привел все в порядок, но сильно исхудал. Моя плоть заметно тает. Вновь была врачебная комиссия. И я уже в 4-й раз признан инвалидом. Грыжа, порок сердца с отеком ног, преждевременная старческая дряхлость. Очень сожалею, что не могу вас обрадовать добрыми вестями о себе, как было 2 месяца тому назад, когда я писал, что мне очень хорошо. Конечно, мне неплохо и теперь, но уж очень много зла вокруг. Уже неделю я нахожусь в лазарете, прекрасное помещение с электричеством и всеми удобствами. Попал я в лазарет очень вовремя, иначе, говорит доктор, со мной был бы удар. И вот в апреле 35-го года он пишет: «Подходят великие дни, Пасха. Приветствую всех вас и посылаю лучшие пожелания. Хорошо бы в это время быть вместе, как это было раньше. Но если не физически, то мысленно будем вместе. Будем посвящать на мысленное общение то или иное время». И вот 26 июня 1936 года окончился срок его заключения, и протоиерей Роман был освобожден из лагеря и поселился в окрестностях Волоколамска. Затем его перевезли под Москву, в поселок Валентиновку. Здесь отец Роман прожил 3 месяца. Но туберкулез, которым он болел еще с молодости, за время его заключения настолько усилился, что стал угрожать его жизни, а здешний климат оказался неподходящим. Один из друзей священника, с которым он несколько лет делил заключение, позвал его к себе в город Черкассы Харьковской области, куда отец Роман и переехал. Но здоровье его и здесь ухудшалось, а отсутствие родных и отдаленность духовных детей создавали дополнительные трудности и беспокойства. Здесь он прожил 2 месяца, а Анна Николаевна в то время подыскивала место, где отец Роман мог бы поселиться, и с помощью протоиерея Зосимы Трубачева такое место было найдено в Малой Рославце. И вот 25 мая 1937 года отец Роман оступился на крыльце домика в Черкассах и сломал пораженную туберкулезом ногу, что до конца жизни лишило его возможности передвигаться самостоятельно. Анна Николаевна перевезла отца Романа в Малый Рославец. Здесь за ним ухаживала одна из его духовных дочерей. Время от времени приезжали помогать и Анна Николаевна с дочерью Ириной, и духовные другие духовные чада отца Романа. Об этом периоде жизни священный исповедник известны из записей его духовных дочерей. Ну, сразу же после поселения в Малые Рославцы протоиерей Роман, несмотря на свою такую болезнь, стал служить литургию, которая была для него великим утешением. И вот что одна его духовная дочь записала 27 июня 1937 года. «Я хотел бы достичь чистоты в молитве полной, чтобы она зажигалась сразу, как пламя, и была бы чистой. Но сейчас такие боли у меня, что я молюсь с перерывами. Боли останавливают молитву, не дают покоя. Иисусова же молитва по милости Божией всегда со мной непрестанно. Литургия – это моя единственная услада и утешение. Я не могу без нее жить, не могу себя лишить ее». В июне 1937 года гонения на церковь снова усилились, и власти решили арестовать и протоиерея Романа. К нему пришли сотрудники НКВД и предъявили ордер на арест. В это время у отца Романа открылось легочное кровотечение, и Анна Николаевна сказала им: «Вот видите, он умирает. Ну, берите, мне еще лучше будет, не надо будет его хоронить». Сотрудники НКВД посмотрели на священника, и один из них недовольно пробормотал: «Там своих покойников хватает». Они развернулись и ушли. Состояние здоровья протоиерея Романа все ухудшалось. И скоро оно ухудшилось настолько, что он уже не мог совершать литургию. Накануне праздника Преображения, 18 августа, он просил призвать к нему протоиерея Зосиму Трубачева, чтобы исповедаться и причаститься святых христовых тайн. Когда тот пришел, батюшка долго исповедовался, горько плакал, затем приобщился и со слезами, поблагодарив отца Зосиму, поцеловал его руку. Спустя несколько минут после ухода священник к отцу приехал игумен Митрофан Зосимовский. Их встреча была исполнена искренней взаимной любви. И игумен Митрофан предложил ему принять монашеский постриг. Отец Роман согласился, и игумен спросил: «В какой чин?» «В первоначальный», — ответил отец Роман. В тот же день протоиерей Роман был пострижен в Рисофор с наречением ему имени Иосиф. Постриг отца Романа хотели сохранить тайне, не хотели рассказывать, но об этом стало известно через келенец игумена Митрофана. В последующие дни Зосима Трубачев ежедневно причащал отца Романа, и 6 сентября он сказал ухаживавшей за ним духовной дочери: «Смерть на расстоянии 2 дней, тогда конец, остались последние денечки». В тот же день отец Роман продиктовал Анне Николаевне письмо своим духовным детям. «Дорогие, все бывшие духовные дети мои, я тяжко болен, дни мои сочтены. Христиане перед смертью прощаются и примиряются друг с другом. Прошу простить меня во всем, в чем я согрешил перед вами, делом, словом, помышлением. Со своей стороны во всем, в чем вы согрешили против меня, я, властью мне данной от Господа нашего Иисуса Христа, прощаю и разрешаю во имя Отца и Сына и Святого Духа, недостойный протоиерей Роман Медведь». 8 сентября отец Роман снова причастился и успокоился. Он лежал весь день, почти не шевелясь, закрытыми глазами. И в 7 часов вечера душа священноисповедника отошла ко Господу. Протоиерей Зосима Трубачев облачил его и отпевал. Он был погребен на городском кладбище в Малой Рославце. 3 августа 1999 года состоялось обретение мощей священноисповедника протоиерея Романа. Святые мощи его были перенесены в Москву и положены в храме Покрова Пресвятой Богородицы, что на Лыщиковой горе. В августе 2000 года на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви протоиерей Роман Медведь был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских для общецерковного почитания. В заключение я хочу все-таки прочитать еще немного о его пасторской позиции, что он писал сам о себе. Примерно с 20-24-летнего возраста я сознательно и уважаю и ценю всякого человека и всю жизнь боялся сделать кого-либо своим рабом, и внешне, и внутренне боюсь кому-либо причинить боль, насилие, убеждать мое дело, принуждать не могу». Дерзаю сказать, что я любил свою свободу, никогда никому не делался рабом, а посему думаю и ценю свободу других. Пусть живут по своему уму и по своей совести, и стараюсь никого не осуждать. Лучше уйти в сторону. Я могу молчать, научился много терпеть и претерпевать. Но, невзирая ни на что, я в своей глубине все тот же. Люблю свою свободу, лелею и свободу других. Предпочитаю разделение свободных единению рабов. Почитаю нужным прибавить, что я сознательно склонил свою голову, сердце и всю свою жизнь перед вечной истиной и правдой, и они дороже для меня и меня самого, и всего мира. Вот эти-то слова великого мученика за веру, который ни на йоту не поступил со своими убеждениями перед лицом смертельных угроз и до конца остался верен Господу Богу, и натолкнули меня на размышления о современной нам действительности, когда никаких гонений на верующих нет и в помине, строятся новые храмы, восстанавливаются старинные. А что же православные, где они? Зайдешь в иной храм, а там стоит хорошо, если 10 человек, и это за всенощный в субботу. Есть, конечно, и сейчас храмы, в которых много прихожан. Но это если там какой-то особенный батюшка, который сумел объединить людей, и то чаще всего это связано с разными общественными внебогослужебными занятиями, а не, собственно, с молитвами. А иконы, которые наполняют новые храмы, их нужно много, а настоящих иконописцев не бывает много, их единицы. И вот висят в храмах более или менее качественные картины на евангельские сюжеты. Конечно, в храмах, которые чудом уцелели от разгрома в богоборческое время, мы видим множество древних, намоленных, самых ценных икон. Но таких храмов маленькая горсточка, и в них чаще всего и собираются большие приходы. А сколько икон старинных, намоленных, чудотворных хранится сейчас в запасниках музеев? Хранители древнерусской живописи чаще всего православные люди, очень ценят их, тщательно следят за их состоянием, регулярно реставрируют, но берегут их для будущих поколений. А наше поколение почему не достойно молиться перед этими иконами? Ведь святая икона способна перевернуть судьбу человека. Сколько известно таких случаев? Я могу рассказать только о себе, о том, как перевернула мою душу Владимирская икона Божией Матери. Мой папа очень любил Третьяковскую галерею и водил меня туда с детства. Заходили мы и в отдел древнерусского искусства. Но вот когда я была уже студенткой и сама по установившейся в детстве привычке пошла в очередной раз в галерею и в отдел древнерусского искусства, а было это около 60 лет тому назад, я внезапно остановилась перед Владимирской иконой Божией Матери. Она висела в нижнем ряду на уровне глаз. На ней не было даже простой застекленной рамы. Так и сейчас висят все иконы в экспозиции без рам. И вот я стою перед ней и уже не понимаю, где я и что передо мной. Не могу оторвать глаз. Что-то неземное чудится мне в этой иконе. Ощущение было такой силы, что на мгновение мне показалось, будто это не нарисованное изображение, а Богородица сама, живая передо мной. Я совершила буквально святотатство. Мне нужно было убедиться в реальности происходящего, и я дерзнула прикоснуться пальцем к самому краешку иконы, чтобы убедиться, что передо мной материальный предмет. Вот какую силу имеют святые иконы. А сейчас эта святыня находится в храме святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее. Она в специальном киоте, пуленепробиваемом, антивандальном, за специальным бронированным стеклом, которое, как уверяют, не искажает краски. Я регулярно бываю в этом храме, так как он связан с памятью моего дедушки, священномученика Ильи Четверухина, который был там настоятелем в течение последних 10 лет перед его закрытием безбожниками. И всегда, конечно, молюсь перед этой иконой, но несколько раз не повезло, и я видела ее тогда, когда раму открывали, и можно было видеть эту божественную икону в естественном виде. Конечно, хваленое, дорогущее стекло все-таки искажает впечатление от этой дивной иконы, но и за стеклом она производит огромное впечатление. И это великое счастье, что теперь каждый верующий человек может прийти и помолиться перед ней, а каждую среду в храме еще служится молебен перед этой чудотворной иконой. И не нужно ждать, пока нам привезут в очередной раз святыню из дальних стран. У нас в постоянном доступе есть своя родная, чудная, святая икона. Приходите, молитесь, стучите, и отверзится вам. Затем разрешите закончить мне этот рассказ, пожелать вам, как всегда, здравия, спасения, Божьей помощи и во всем благого поспешения.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.